убедить людей, что все вокруг ненавидят геев, это гораздо проще.
Мы все время сталкиваемся с некоторым культом Путина. Были бы люди счастливые, крали бы у них меньше денег, не было бы этой гомофобии. Россия меня не приняла. Культ Мизулиной, младший, мне непонятен. В семьях, где бьют детей геев, их тогда бьют больше. Даже если бы не было вот этого государственного усиления машины.
Я очень рад приветствовать всех зрителей программы «Вдох-выдох» на YouTube-канале «Ходорковский лайф». Меня зовут Ренат Дулингельев. Я в таких немножко походных условиях веду этот эфир, потому что совсем скоро самолет. Лечу обратно в студию в Вильнюсе. Скоро буду приветствовать вас из привычных интерьеров. Сейчас у меня был такой, знаете, тур. Американский тур по прайдам. Месяц прайдов начался и месяц гей-прайдов по всему миру. Кстати, в Вильнюсе тоже недавно он прошел. Вы знаете, очень много у меня чувств на этот счет, потому что я посетил несколько гей-парадов за последние пару недель. И меня переполняет, с одной стороны, гордость, с другой стороны, страх за соотечественников, которые лишены этой возможности. Со многими из них я пообщался на улицах разных совершенно городов. Это и ребята, которые бежали в Америку, переходя пешком границу с Мексикой. И ребята, кто переехал еще до войны и пытается как-то здесь найти новую жизнь и начать эту самую новую жизнь. Вот примерно об этом мы и будем говорить с одним из самых любопытных квир-авторов на современной российской литературной сцене, с Максимом Сониным. Прямо сейчас к этому перейдем. Чуть-чуть подробнее про Максима расскажу вам после того, как вы услышите привычные звуки заставки программы «Доходы». Рад приветствовать, Максим, тебя в нашем эфире. Этот долгожданный эфир наконец-то случился. Шлю привет с Чикаго.
Привет.
Да, спасибо, что ты нашел. Да, мне тоже очень приятно, что ты с нами. И вообще очень приятно, что мы сейчас в июне именно с тобой на эту тему говорим, потому что, ну, вообще мы задаемся вопросом о том, где вот это новое поколение, где эти люди, которые будут что-то менять, либо в России, либо в умах людей из России уехавших, менять отношения, в том числе к квир проблематики и прочее. И вот ты олицетворяешь для меня такого человека как раз супер будущего поколения, потому что я впервые познакомился с тобой, узнал о твоем существовании из программы «На дожде», которая как раз была посвящена вот этому новому поколению людей, которых мы не знаем, мы бумеры, вас, зумеров, не представляем. Ну а потом уже познакомился с твоим творческим, как квир-автора. Ты нашел в себе силы писать на русском. Так вот, скажи, пожалуйста, вот на взгляд твоего поколения, вот тут где-то сейчас будет вставка программы «Из дождя», чтобы люди понимали, какой ты тогда был.
А дальше что?
А дальше что?
А дальше что?
А дальше что?
Хорошо, а дальше что?
Всем привет, меня зовут Максим, мне 22 года почти исполнится через 2 дня, так что мне 21, и я закончил университет, у меня диплом филолога. Давайте, представьтесь.
Вот, и как-то поменялся за это время. И о чем мы тогда говорили, вы тогда говорили, думали, мечтали? Вот сейчас, вот, глядя из 2024 года, из Чикаго, вот, на все на это, как тебе кажется? Потому что мы, мое поколение, мы уже признались в том, что мы все профукали, да? А вы тоже профукали или нет? Есть шанс на что-то?
Я так не думаю. Я думаю, что, конечно, мое отношение... Передачу «На дожде» мы перестали делать за полгода до начала вторжения в Украину, и это было не напрямую, но связано. Это было связано с тем, что «Дождь» подвергался постоянному давлению и гонениям. И к тому они как раз в этот момент получили, мне кажется, статус иноагента, и это означало, что все выпуски нашей передачи пришлось бы просматривать юристам, ресурсов на это ни у кого не было. И мы тогда перестали делать эту передачу, но... В этом смысле она осталась очень довоенным срезом того, как там, я и мои друзья думали про происходящее. И мне кажется, что до самого последнего момента у самых оптимистичных людей, типа меня, ну, я как бы человек очень оптимистичный, у меня было ощущение, что, может, мы находимся не в фазе, как говорилось раньше, первичного накопления, а что мы находимся в какой-то революционной фазе, где все как-то поменяется. Сейчас я отношусь к этому более спокойно. Мне кажется, что работа моего поколения состоит в том, что мы накапливаем знания, каждая изданная книга не только про геев или лесбиянок, но даже просто про подростка, который задумывается о том, ему нравятся мальчики или девочки. И даже если он в конце приходит к тому, что ему нравится противоположный пол, и там брак до гроба, и рожать много детей, все эти книги, они рассказывают нам больше о мире. Они позволяют нам лучше понимать людей. Любое счастливое будущее, если оно будет. Я очень человек большой веры в светлое будущее, но мне кажется, что светлое будущее доступно только некоторыми определенными путями. И важная вещь — это доступность информации. Мне кажется, что поколение ТикТока, поколение вообще социальных сетей — это поколение, которое занимается очень важной работой по закреплению человеческого опыта. И то, какой опыт мы сейчас закрепим, какой мы скажем, вот это важно, вот это то, что значит быть человеком, это то, что значит существовать в мире. Вот те вещи, которые мы сейчас закрепим, на этом будут строиться следующие поколения, следующие образовательные проекты. И мне кажется, что это очень важно. Но я знаю, что для многих людей, которые, как и я, прошли вот этот период, когда казалось, что мы сейчас все поменяем, как бы мы сможем мир спасти прямо сейчас. Это тяжело. Делать шаг назад и говорить: окей, у нас не получилось спасти мир так, как мы в это верили, мы будем пытаться спасти его медленно, мы будем пытаться спасти его гораздо более систематически. Но, тем не менее, цель-то такая же ценная, как и раньше, поэтому почему нет?
И это безусловно. Скажи, у тебя остались друзья в России, которые там живут, которые пытаются каким-то образом встраиваться в эту новую реальность? Поддерживаешь ли ты с ними связь? Почему я спрашиваю? Потому что я понимаю, что я эту связь оборвал, но мне хочется надеяться на то, что там есть люди, которые искренне не зигуют. Если у тебя такие товарищи, и чего они чувствуют, чего они переживают?
У меня много друзей. У меня осталось много друзей в Москве, даже несколько друзей мужчин. Ну, просто в основном это женщины, потому что мужчины уехали из-за мобилизации. Ну, в том смысле, что про то, что ты говоришь, что даже люди, которые, может, и зиганутые, они все равно могли случайно уехать от мобилизации. Мне кажется, что нельзя недооценивать то, насколько людям типа тебя или меня привычен некоторый глобализм. У кого-то более, там, у меня просто, я привык с детства переезжать, но для кого-то он будет гораздо более вымученный и выученный с возрастом. Тем не менее, совсем не все люди, мне кажется, держат в голове и понимают, что есть какие-то опции для переезда. И мне кажется, что я знаю, ну, то есть я знаю несколько человек, которые в Москве, но они перешли в такое немножко кукольное существование. Ну, как-то же нужно существовать. Ну, как-то же нужно жить. Ну, вот мы обсуждаем, какие работы стыдно, какие не стыдно. На какую компанию можно пойти работать, на какую нельзя. Поскольку в России все компании, ну, не все, но очень многие сейчас так или иначе аффилированы с государством. Это некоторый сложный моральный вопрос. Можно ли, например, работать на Первом канале? На Первом канале, наверное, плохо работать. А можно ли работать на канале «Пятница»? Ну, это вот прям нужно идти к философам или к раввину, кто у тебя является духовным наставником. Вот к нему идешь и спрашиваешь, можно работать на телеканале «Пятница» или это поддержка фашизма?
Ну, у меня вот совсем недавно был такой разговор с товарищем, который много лет проработал на телеканале «Пятница». Он уехал после начала войны. Он потом основал такую довольно крупную продакшн-компанию, снимал в том числе для телеканала «Пятница». И вот как-то все не получалось. И вот ко второму году войны он осознал, что пора возвращаться, потому что бизнес рушится. В Европу релоцировать не получилось, ничего, деньги потеряны. И вот он мне задавал вопрос, типа, а зашкварно или не зашкварно, а на «Газпром», а вот и «Яндекс». А вот «Яндекс» вроде как не зашкварно, как будто бы, да, а может быть и зашкварно, непонятно. Я вот, честно говоря, тоже не могу себе ответить на вопрос, имею ли я право вообще, в принципе, вот это все на эту тему осуждать людей, которые там остались, которые там пытаются как-то существовать. Вот это, да, вот это наше стремление поосуждать всех, тоже я пытаюсь бить себя каким-то образом по рукам. А потом такой говорю: нет, ты должен быть вот черно-белым в суждении. Все, к стенке ставить, и товарищи в том числе. Либо с нами, либо против нас. Ты как себе вот на подобные внутренние вопросы отвечаешь обычно?
Я верю в то, что есть правда, что ситуации бывают очень сложные, очень разные. Конечно, важно, когда ты слышишь про опыт какого-то человека, который там, например, ты видишь фотографии своего друга, который там тусит на вечеринке в Москве. Я знаю, что особенно в начале войны людей очень сильно такие изображения напрягали, даже людей, которые спокойно там в тех странах, в которые они переехали, они ходят на вечеринки, они ходят на прайд, но им кажется, что если их там московский друг идет в клуб, то это как-то плохо. Это, мне кажется, осуждать неправильно. Это Кант бы сказал, что так нельзя. Или всем можно, или никому нельзя. А с одной стороны, а с другой стороны, несомненно, человек может делать плохие вещи, и хорошие, или правильные, и неправильные. И про своих друзей я стараюсь разбираться. Я считаю, что если, например, твой друг выполняет какую-то работу, которую ты считаешь плохой, что он наносит вред, я не знаю, там, ну, работает в полиции, ты несешь за это ответственность. Ты несешь ответственность за своих друзей. И это дальше вопрос к тебе, какие у тебя обязательства по этой ответственности. Ты должен там с друзьями разговаривать, или ты должен с ними перестать общаться, или ты должен там всегда в их присутствии как-то высказывать свою противоположную позицию. Это большой вопрос. Но это точно не вопрос, в котором мне понятно, какая-то аполитичность или, типа, каждому свое, кто что думает, то и думает. Ну, не знаю.
Я бы хотел перейти больше уже к обсуждению тебя, это творчество, но начну я, знаешь, вот со стороны немножко зайду. Возможно, этот заход тебе не понравится, потому что я думаю, что твоя фамилия является и радостью, и проблемой. Дело в том, что был у меня твой папа в эфире, ну, относительно, ну, год где-то назад, и мы привычно говорили, конечно, об экономике, потому что твой папа один из ведущих русскоговорящих экономистов современных, но потом в конце я решил с ним поговорить про принятие. Мы говорили про свадьбу Миши Зыгаря, нашего общего товарища, и пришли дружно к выводу, что это вообще одно из самых серьезных, важных событий для какой-то квир-открытости, и мне было очень приятно услышать от твоего отца подобные слова. Вот давайте зрителям тоже покажем.
То, что сейчас происходит в России, это ненормально, борьба с геями, это ненормально, это позорно, те люди, которые этим занимаются, это либо просто натурально фашисты, либо такие тупые люди, что их надо лечить от безграмотности, лечить от ксенофобии, от чего угодно. И мне кажется, что вот хорошо, что мы это объясняем.
И, знаешь, мне так стало как-то радостно и гордо за тебя, что у тебя такой отец крутой, очень принимающий и очень понимающий, который, несмотря на то, что он там не принадлежит нашему поколению, он все равно, в нем отзываются те ценности, за которые мы боремся. И тебе, конечно, повезло. Ты понимаешь, что тебе повезло? И вообще, как насколько важную роль вот такой принимающий папа сыграл в том, что ты сам добился какого-то, что ли, такого внутренней гармонии?
Мне очень повезло. Мне повезло с обоими родителями, потому что, я понимаю, ты мою маму не интервьюировал, но она такая же принимающая. Они с папой в паре в этом смысле идут. Но мне очень повезло с родителями. Мне кажется, что повезло в более широком смысле, потому что мне кажется, что у моего папы его взгляды, они очень консистентные. Его вера в индивидуальные права людей, в значимость там гей-прав, она исходит из, мне кажется, очень таких современных научно-экономических представлений, которые состоят в том, что общество развивается лучше и быстрее, и больше людей счастливые, богатые и здоровые, если каждый человек может заниматься ровно тем, чем ему хочется, и не ограничен в этом. И как бы мне повезло, я про это думаю, как мне повезло с тем, что мой папа рационально видит реальность, а не с тем, что он хороший человек. Хотя, конечно, повезло мне и с тем, и с другим. Я не знаю, у меня никогда не было это проявление вот этой привилегии, у меня никогда не было никакого особенно каминг-аута, просто потому что моих родителей всегда как бы их интересовали про меня те вещи, которые я им говорю. Если я говорю, что что-то, оно значит важно. Если не говорю, значит, оно не важное. и им удалось создать и воспитывать меня в атмосфере, где это было не очень важно. У меня было понятно, что отношение моих родителей ко мне никак не поменяется от того, что я скажу про свои сексуальные или романтические предпочтения.
Ну, а насколько это было решением родителей или все-таки тебя уехать из России? И мог ли бы ты себе сегодня представить себя в нынешней точке российской истерики, живущей в Москве?
Нет, конечно. Ну, изначально решение переехать было мое. У меня была мечта учиться на филолога и заниматься писательством. И у меня к этому моменту, ну, вот к концу школы у меня развилась очень серьезная фрустрация с состоянием российских научных исследований и литературы. И изначально мое поступление за границу, и это мой переезд в итоге, он совпал, было связано с этим. Я искал хорошего образования. И потом, получив это образование, я вернулся в Россию. Но Россия меня не приняла. Россия это оказалось не нужно.
Давай поговорим про твое творчество, потому что, знаешь, сегодня что ни день, то новости про запрет учебных книг, про отсутствие доступа к квир-литературе, к квир-медиа и прочее-прочее у российского читателя. Вот ты себя мыслишь, ну, начнем с простого вопроса. Ты себя мыслишь и представляешь себя как квир-писателя, квир-литератора. Это твоя идентичность ключевая сейчас, да?
Я считаю, что моя ключевая идентичность просто писатель, но я принимаю, ну не знаю, как бы все ли кубисты называли себя кубистами, но как бы это не очень про личный выбор, да? Ну, я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, знаешь, что в России бывают такие вот часто журналисты или активисты, которые они становятся этим не потому, что это то, чего они хотят, а как бы, ну типа, тебе не нравится, что у тебя там дороги нету в городе, она раздолбана. Ты начинаешь ходить по инстанциям. В некий момент ты превращаешься в активиста. Но ты ни в какой момент не был активистом. Ты пытался сделать так, чтобы дорога была хорошая. Вот то же самое у меня с квир-литературой. Там можно сказать, что я пишу всегда про подростков. Я пишу про то, что болит, и про то, где, мне кажется, обществу есть еще что доработать. Получается квир.
Хорошо, как ты считаешь, у тебя есть сегодня доступ к читателю, как у автора? Или тебя современная
ситуация... Меньше, чем хочется. Меньше, чем хочется, конечно же, но некоторые мои книги до сих пор доступны в России. Мои издательства продолжают со мной работать. Я ничего не могу анонсировать, потому что хрен его знает, когда что будет. Но какая-то работа продолжается. В этом смысле, мне кажется, что мне и некоторым другим писателям проще, чем людям, занимающимся примерно любой другой формой искусства. Во-первых, потому что бюджетные затраты очень низкие. Ну, тебе не нужно государственное финансирование или гранты, чтобы писать книгу, во-первых. А во-вторых, к книгам люди относятся с большим уважением, чем к другим формам искусства. Я не говорю, что это заслуженно, но мне кажется, что этот эффект есть в принципе. Это значит, что если ты пишешь книгу, даже если ты ее продаешь в России, люди не воспринимают это так сильно, как какое-то предательство. Во-первых, потому что платят очень мало, так мало, что никто на это не живет. А во-вторых, потому что кажется, что ты занимаешься какой-то образовательной миссией, что мне кажется абсолютно правильным, я так про это думаю. И в этом смысле это легко оправдывать себе, как моральный выбор, писать книги и печатать их в России.
Ты наверняка натыкался на дискуссию, ну, на новость уж точно, про издание в России книги о Пазолини, где все квир-сцены, которые так или иначе в теории попадали бы под закон, а их такими черными полосками закрыли, да, так все. То есть, и по сути, где-то треть книги оказалась просто не текстом, а вот набором черных линий. А как тебе это решение? То есть, оно верное? Или все-таки...
Я считаю, что это абсолютно верное решение. Я сам готовил роман к изданию с такими купюрами, вот именно с тем, что закрыть на странице. Мне это кажется самым правильным возможным решением. Опять же, потому что, ну, мне кажется, что сейчас очень важная вещь в любой борьбе за права — это собирание информации вместе. И в современном мире, где есть интернет, в котором можно найти столько всего, любая книга, она становится не только архивом информации, но она еще становится ключом к интернету. Ты прочитал книгу, она сообщает тебе, что ты можешь загуглить, что ты можешь пойти найти. Пока в этой книге не закрыто имя Пазолини, это лучше... Книга, изданная так, лучше этой книги не изданной или изданной любым другим способом. Мне кажется, что эта книга, изданная в такой манере, все равно выполняет свою функцию и то, зачем она нужна как книга.
А чем ты объясняешь, в принципе, ту войну, которую государство объявило авторам, неугодным авторам и книгам в целом? Потому что вот я когда беседовал, например, с издателями, у меня есть товарищ Георгий Рушадзе, который запустил издательство Freedom Letters, про которое ты тоже наверняка слышал. Хороший, правильно. Ну, немножко такое там издатное, но очень верное, да, с точки зрения какой-то инициативы литературной. Он говорит, блин, аудитория маленькая, вообще нельзя сопоставить даже по масштабам то, что, например, он говорит, делаешь ты на Ходорковский лайв, потому что это там ну, десятки тысяч как минимум зрителей, да, вот там слышали нашего с тобой разговора. А десятки тысяч читателей у книги – это огромный тираж. Это какой-то невероятный тираж для современной российской книжной отрасли. Почему, если книги, на самом деле, такого очень маленькая прослойка людей, которые читают, да, и это не то, чтобы как это, армия людей, которые пойдут завтра с вилами на Кремль. Почему власть так боится книг, почему власть так боится автора?
Мне кажется, что тут несколько разных причин. Одна просто состоит в том, что, ну, как мы понимаем, власть неравномерно распределена в обществе, в том смысле, что как и начитанность, соответственно, то, что маленькая прослойка читает, не значит, что это не часто самые влиятельные люди. Ну, или даже если это не самые, тем не менее, это не то же самое, что это просто очень маленькая группа людей. Как бы есть другие взаимосвязи между тем, что человек много читает, и что-то еще. Это, мне кажется, одна вещь. А вторая вещь — это что вопрос с книгами, вот с писателями, которые пишут книги, он не в том, там, как бы ценность Дмитрия Быкова, или вот хороший пример — это Борис Акунин с его историей государства российского. Ценность этого автора не в том, что он сейчас написал свои 10 книг про историю, и он сейчас переубедит всех тех, кто верил в то, что там Сталин эффективный менеджер. Ценность этих книг состоит в том, что через 50 лет, когда молодым россиянам нужно будет выбирать, какую историю читать, у них будет выбор между очень хорошо написанным 10-томником Бориса Акунина и очень плохо написанным томником Владимира Мединского. И это значит, что читать они будут Акунина. Они его будут читать не потому, что пропаганда с одной или с другой стороны, а потому что им захочется читать честную, подробную историю, которая совпадает с источниками и которая будет им давать какую-то точную картину мира. И соответственно, в этом смысле очень сложно про живого писателя определить значимость его книг. Они будут важными не сейчас. Они будут важными, когда устные способы передачи информации потеряют качество, они станут хуже, потому что просто со временем любая информация, распространяющаяся в обществе, устаревает. А книги не устаревают. Книги — это то, как мы храним авторитетную информацию. Мне кажется, так.
Наша программа с тобой выходит накануне 12 июня, и наш второй год уже. 12 июня не только День России, но и день таких больших правозащитных стримов, когда, не люблю это слово, оппозиционные медиа объединяются и делают единый эфир, и обсуждают в этом эфире едином проблемы современных политзеков и политзеков. Из среды активистов, из среды журналистов, артистов, театральных режиссеров и так далее. Репрессии в культуре очевидны. И я в том числе буду поднимать тему политзеков из области квир, потому что мы сейчас видим преследование ЛГБТК в России, которое ужесточилось, особенно после 30 ноября принятия закона, который фактически всех нас приравнял к экстремистам. И есть уже жуткие абсолютно истории, когда там подростка задерживают за радугу на лацкане, когда мы не имеем никакой связи с владельцами гей-клуба в Оренбурге, мы даже не знаем, как с ними общаться, потому что там дело ведет ФСБ. Это жутко. И таких дел будет больше. Что мы, как сообщество, вообще должны делать, чтобы этому каким-то образом противостоять? И пугает ли тебя это, говоря о судьбе квиров у нас с тобой на родине?
Меня это, конечно, все очень пугает. Мое личное творчество, оно гораздо больше посвящено проблемам один на один и социальным переживаниям людей с квир-идентичностью. Но, конечно же, сейчас системные риски, они выросли, ну, в разы просто у нас на глазах. Все истории, которые ты упоминаешь, как бы мы понимаем, что это и, с одной стороны, какая-то вершина айсберга, потому что, конечно, гомофобии в России и так много, и проблема в том, что любой момент вот такого послабления со стороны государства, это значит, что в семьях, где бьют детей геев, их тогда бьют больше. В тех школах, где булят детей за какие-то неординарные там гендерные проявления, их тогда сейчас булят больше. Даже если бы не было вот этого государственного усиления машины, которое мы абсолютно видим с репрессиями против квир-людей, даже без этого, просто с самих уступок, точно так же, как видно с насилием со стороны ультраправых радикалов в принципе, и в России, но и в других странах. Как только ты просто начинаешь позволять на уровне государственной риторики оправдывать определенные действия, люди начнут их делать сразу. Это не занимает время, потому что никто не сходит в этом месте с ума. Это не Путин говорит, что там украинцы нацисты, и тут какой-то русский чувак вдруг понимает, что нужно идти убивать всех нерусских. Нет, он это и так думал. Просто когда он слышит, что об этом говорит Путин, он понимает, что его не арестуют, если он убьет человека достаточно нерусского, не знаю, цвета кожи, что цвета крови. Все плохо и становится хуже.
А вообще, знаешь, мне этот вопрос часто задают, когда меня приглашают на какие-то беседы. Я этот вопрос не люблю, но я тебе его задам все равно. А как тебе кажется, гомофобия в России – это штука навязанная? Это политическое явление? Или все-таки гомофобия свойственна российскому обществу?
Я считаю, что навязанная, но в сложном ключе. Я считаю, что... Ну, точнее, мои все знания пропаганды, они говорят о том, что навязать человеку взгляды очень сложно. А что просто, это две вещи. Во-первых, убедить человека в том, во что верят другие люди. Были очень хорошие исследования протестов в... В Сингапуре, мне хочется сказать. Где были пару лет назад протесты антикитайские?
В Гонконге, я думаю.
В Гонконге, наверное.
Наверное.
Но неважно, важно, что там были интересные исследования того, что люди очень точно оценивают, сколько людей было на протесте. Вот ты сходил на протест, если тебя спросить, ты скажешь точно, сколько там было людей. Но людей легко переубедить, их сложно переубедить про собственное здание, но их легко убедить, что другие люди считают, что на протесте было гораздо меньше людей или что было гораздо больше. Соответственно, это все к тому, что убедить людей ненавидеть геев сложно, а убедить людей, что все вокруг ненавидят геев, это гораздо проще. У людей, в принципе, очень много тревожности по поводу того, как их взгляды отличаются от взглядов людей вокруг. Это нормально. Ты все время опираешься на свое чувство и знание мира, чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно. Когда ты чувствуешь какой-то диссонанс между тем, как ты видишь мир и как его видят твои друзья или коллеги, это нормально, что ты в этом месте начинаешь переживать. Пропаганда позволяет... Она обманывает человека вот в этом месте. У него возникает диссонанс, и пропаганда ему говорит: вот почему. Я знаю, кто враг, я знаю, кто сделал тебе больно. Точно так же, как у людям, например, с деменцией или с шизофренией, им часто начинает казаться, что их пытаются отравить, потому что тебе плохо ментально и физически, но ты не понимаешь, что источник у этого внутри. Тебе кажется, что есть какое-то внешнее воздействие. Тоже абсолютно самое, мне кажется, мы часто видим в восприятии людьми политической реальности. Как бы человек понимает, что ему плохо. Он, ну, точно так же, как там, почему люди бьют детей, учитывая, что мы знаем, что это не помогает им учиться, делает их жизнь менее счастливой, делает им хуже, они хуже выполняют любые просьбы родителей, если их бить. Почему люди это делают? Ну, люди это делают, потому что им очень плохо и хочется что-то сделать, и это единственное, что они могут сделать. То же самое я вижу в гомофобии и пропаганде. Были бы люди счастливы, крали бы у них меньше денег, не было бы этой гомофобии, и мы это точно знаем, потому что ее 20 лет назад не было. Потому что я знаю, что я рос не в той России, из которой уехал. И это не в смысле, что там не было гомофобии. Конечно, ты старше меня, ты наверняка можешь привести много разных примеров. Но, тем не менее, мне кажется абсурдным сравнивать сейчас и там какой-нибудь, например, 2004 год.
Соглашусь с тобой абсолютно. И, конечно, и были в моей жизни самые разные случаи, когда там в вагон питерского метро ворвались крайне популярные тогда националистические группировки в гриндерах тяжелых и били по лицу всех, у кого черные волосы и карие глаза.
Правильно, но это же, волосы, но это же пример американской демократии. Да? Группировки каких-то нацистов — это признак прогресса. Это значит, что людям самим приходится это делать, что государство в этом не участвует.
Абсолютно, да. И сейчас-то как раз никаких группировок по принципу идеи в России нету, да, потому что само наличие даже там группировок скинхедов тогда в Петербурге говорило о том, что существует некая идеологизированность не со стороны государства, а со стороны низов. Это как раз очень хорошо. И то, что я получал по лицу, это скорее хорошо и плохо, что сейчас этого не происходит. Я бы скорее хотел сейчас России получить по лицу за это, а не потому, что Екатерина Мизулина назвала меня врагом России. Почему-то наделив себя правом решать, кто враг России, кто не враг, причем исключительно самостоятельно себя этим правом наделив. Даже это право не то, чтобы получив выборов и так далее. Да.
Да. Вот, абсолютно, мне кажется, что ты говоришь про очень важную вещь. Тут люди, ну, в принципе, я думаю, что ты сам с этим сталкиваешься. Мы все время сталкиваемся с некоторым культом Путина, ну, где как бы люди про Путина говорят, как будто он какой-то гений. Но вообще меня удивляет, насколько люди не готовы видеть диктатуру, как нынешнюю в России, как множество людей, которые выполняют личные цели очень открыто, не в конспирологическом ключе, типа там все схвачено, у всех свои цели, а вот в прямом смысле, это не в смысле, что там есть какое-то тайное правительство, а вот, пожалуйста, Мизулина, она дает интервью, ты можешь его посмотреть. Как бы, я не понимаю, люди смотрят эти интервью, и они думают, что в жизни она как-то будет более приятным и умным человеком. В жизни она на самом деле, как бы, меня очень удивляет постоянный поиск какого-то второго дна. Вот так же, как было там когда с Милоновым, периодически я про него слышал у людей какие-то попытки там куда-то проникнуть. Чуваку нравилось быть на камере, и он говорил те вещи, которые его приводят на камеру. В очень искреннем ключе. Как бы это, я не пытаюсь в этом смысле сказать, что он какой-то двуличный. Наоборот, я пытаюсь сказать, что это очень честный и прямолинейный человек в этом смысле. Ну, то же самое про Мизулину. Я не знаю. Культ Мизулиной младший мне непонятен.
Ой, это для меня вообще очень любопытный феномен. Но
подростки в ТикТоке выкладывают ее, там
почему
она собирается.
Да, почему они на нее ведутся? Я вообще не понимаю, честно, это для меня абсолютная загадка, потому что для меня это какой-то пшик, абсолютно ноль. Человек, который ничего из себя не представляет. Мне понравилось, что в интервью Козыреву Олег Геннадьевич Парфенов сказал: «Да кто ты вообще такая? Да кто ты вообще такая, чтобы мы тебя обсуждали?» С другой стороны, мы тут тоже сейчас с тобой сидим и ее зачем-то обсуждаем, все на то, что «Да кто ты вообще такая?»
Мне кажется, что это важно, потому что же весь этот режим, он строится на неких моральных императивах, типа идеях, что там, что должно быть вот это некоторое традиционное воспитание, и идея состоит в том, что не в том, что есть некое. Вот как бы не как там, типа, у гитлеровских фашистов, что как бы можно измерить линейкой, какое правильное воспитание. А идея состоит в том, что все как бы знают, уже. Потому что у нас нету директив о том, что такое традиционные ценности, хоть в каком-либо как бы... В смысле, как там 12-шаговая программа анонимных алкоголиков или 10 заповедей у христиан, как бы нету. Даже у китайской коммунистической партии у них есть какой-то набор таких как бы значимых документов, а в России этого нету. Мизулин, она выполняет какую-то очень странную роль, где она как бы является лицом вот этой воображаемых ценностей, которые у нас у всех и так уже есть. И, соответственно, мне кажется, это чуть больше позволяет людям игнорировать то, что это какой-то косноязычный, не очень умный человек, потому что она выполняет ту же роль, что и они. Она является как бы рупором для этих неких ценностей. Она не является источником авторитета.
Закончи.
Мне кажется, что в России какой-то странный баланс между... Ну, из-за того, что в России нету уважаемых институтов информации, то есть нету источников информации, которым люди бы уверенно доверяли и консистентно, из-за этого в России полностью разрушен институт авторитета. И это большая проблема, имеющая, мне кажется, много разных проявлений. Ну, банально в том смысле, что, например, большая часть работы по расследованию коррупции много лет велась каналом на YouTube, а не теми людьми, которые это должны делать. Но это, мне кажется, просто тоже частично объясняет феномен кого-то типа Мизулиной.
Ну да, а не Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, да, и какими-то официальными российскими органами власти. А больше чем полчаса мы с тобой говорим, и тебе хочу последний вопрос, наверное, задать, и вот он как будет звучать. Недавно виделся с уже упомянутым мной сегодня Мишей Зыгарем, здесь, в Нью-Йорке. И он говорит мне, а я поделился с ним желанием тоже писать какие-то работы по квир, скорее в правозащитном ключе, но тем не менее, то есть не, ну, в таком нон-фикшн жанре. Он говорит, пиши на английском, потому что в России аудитории нету, а ты ни до кого не достучишься, рынка книжного нету, давай сразу пиши, ну или там типа пиши на русский, но с учетом неизбежности перевода. Ты готов перепридумать себя, начать писать на английском? И видишь ли ты, может быть, в этом как-то больше потенциал для себя как автор?
Я пишу по-английски, и я сейчас начну осенью аспирантуру по-английски, соответственно, это просто более долгий путь. Американский книжный рынок и вправду гораздо-гораздо больше, и, соответственно, это более долгий процесс найти. Тут скорее важно думать не про это, а скорее думать про то, как я формулирую свои дальнейшие отношения с Россией. Для себя я нашел некоторое решение. Оно наверняка сработает не для всех, потому что нужно обладать большой самооценкой. Для себя я понял, что я могу продолжать писать по-русски и работать над романом по-русски, потому что я думаю не про ближайшие 2 года, а я думаю про ближайшие 200 лет. И если я пишу по-русски и напишу что-то, что будут читать через 200 лет, то это не важно, какая сейчас в России ситуация. Все эти люди уже умрут, мир поменяется. Но это нужно быть амбициозным. Нужно верить, что у тебя есть какой-то текст, который ты готов, что прочитают не сейчас. И особенно если от того, над чем ты работаешь, прямо зависит, то есть у тебя еда или нет, то, конечно, наверное, такие авторы не будут сейчас работать над романами на далекое будущее, что совершенно нормально. Я со своей стороны буду пытаться написать что-то великое по-русски, потому что я очень много лет проговорил на русском и прожил в России, и мне хочется этот весь свой багаж как-то что-то с ним сделать. Я занимаюсь писательством, у меня не так много ресурсов в жизни, которые мне достались, в плане опыта, в плане знаний, отказываться от целого огромного языка, потому что нынешний там президент местный творит какую-то не знаю.
Я желаю тебе, читателя, и сегодня, и в далеком завтра, и в России, и за ее пределами, а нашим зрителям желаю познакомиться, я ссылочку в описании к этому видео оставлю, с творчеством Максима Сонина, а также верить в то поколение, с которым мы непростительно мало разговариваем в наших эфирах. И вот этот разговор, это как раз попытка исправиться. Спасибо тебе большое, что поговорил со мной.
Спасибо, Ренат, спасибо.
Вот таким был вторничный вдох-выдох. Наших зрителей призываю не только ставить лайк этому видео, и желать свободы и прав всем представителям ЛГБТК движения в России. Это очень важно. И не только в России, конечно. Но и завтра включить канал Ходорковский Лайф и посмотреть наш специальный стрим, правозащитный стрим в честь Дня России. Потому что очень много тем мы будем обсуждать, в том числе, конечно, и отчасти те темы, которые затронули в этой беседе, то есть преследование по признаку сексуальной ориентации в России. Это важно, и не закрывайте глаза, даже если вам кажется, что это что-то несерьезное. Это все очень серьезно, потому что завтра придут за вами. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев, спасибо, что были с нами, пока.